Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Церковная лавка «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке – старейший православный магазин, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас ознакомиться с богатым ассортиментом продукции. В наличии молитвословы, детская, художественная, святоотеческая литература, церковная утварь, ткани и облачения, ювелирные изделия и рождественские подарки. Вы найдете все необходимое у нас, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Повторяем. 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizaslovo.ru. Дорогие братья и сестры, 28 декабря в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 28 декабря в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-99-73.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здоровья и милости Божией всем, кто нас слушает 72,9 FM или слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж». У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Звонить 8-495 и телефон 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, дорогие, пишите, звоните. Прекрасная зима царствует в Москве, и, несмотря ни на какие вирусы, жизнь продолжается. Вот я только что приехала в студию из Союза писателей России, где прошло грандиозное мероприятие вручение ежегодной литературной премии «Слово», которую учредил и уже много лет оплачивает известный православный меценат, друг покойного скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, предприниматель, сибиряк Сергей Павлович Казубенко. Дай Бог ему здоровья и многое лето. Кстати, сегодня у него день рождения, и мы его поздравляем. Русская литература жива и продолжает традиции наших великих писателей и поэтов. Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Лескова. Судить нас будут потомки, но причастность, сама вот причастность наша к великим предшественникам обязывает воспевать в своем творчестве Бога, Родину, народ. Душа поэта предчувствует, иногда даже не отдавая себе отчета, что будет с Родиной и народом. Как юный Лермонтов предсказал, настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пищей многих будет смерть и кровь. Удивительно, он еще мальчиком написал это. Душа поэта, как Эолова арфа, как тонкий проводник, вот чувствует присутствие Божие в природе, в жизни, в пространстве, но также чувствует и отсутствие Божие в душе своей. И тогда душа становится больна и плачет, как Есенин написал: «Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь». Именно художественная литература должна нести человеку утешение в этом скорбном мире, любовь, нравственность, чистоту, высоту, правду, подвигать душу человека к прекрасному, к благородному, Божьему, как учит нас Церковь и Завет Иисуса Христа. В наше время, когда поносят все благородное, высмеивают идеализм, без которого ведь, дорогие, и нет ни веры, ни любви, если нет идеализма. Как же нужна вот эта красота, нежность, благородная боль за русское слово, за русских детей, которые английский предпочитают русскому и начисто лишены, к сожалению, многие лишены любви к родине. Что нас спасет? Только Бог и Церковь. А к Церкви подвигает тот, кто сеет разумное, доброе, вечное. Время нам выпало жестокое, лицемерное, лукавое. Это так. Цифра ополчилась на слово, но вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Не цифра, а Бог. Но, как говорили в старину, помирать собирайся, а жито сей. Прекрасная русская пословица, да, сеять надо жито. Какое красивое слово «жито» от слова «жить». Это хлеб духовный. И вот сегодня у нас очень интересные собеседники. Я с радостью их приглашаю. Я с радостью их представляю. Ну, Владимира Ильича Большакова вы знаете. Он бывал у нас и не один раз. Это профессор, доктор философских наук, ну, известный писатель. При Вячеславе Михайловиче Клыкове вы были вице-президентом Международного фонда славянской письменности и культуры. Сегодня вы представите, наверное, свою книгу, что-то скажете, но мне очень дорого еще представить второго нашего гостя, который, кажется, впервые у нас на радио.
Нет.
Нет? Мы уже были на радио? Мы
да.
Вот. А второй наш гость, вот представьте себе, у меня даже, я вздрагиваю, когда говорю, Михаил Юрьевич Лермонтов. Лермонтов второй. Он председатель Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, председатель или президент Ассоциации «Лермонтовское наследие». У него еще много-много титулов, и вот его недавно избрали предводителем Российского дворянского собрания, с чем мы вас и поздравляем. Аксиос!
Спасибо большое, Аксиос. Да, это очень...
А вот, достойно. Михаил Юрьевич, позвольте, я вам посвящу стихи короткие, и потом уже отсюда будем говорить и о дворянстве, и о благородстве.
И о стихах.
И о стихах.
Поэзии.
Стихи мои. И, конечно, я рядом с Лермонтовым свое бедное творчество рискую поставить, но все-таки пусть оно будет вам. Вот такое стихотворение. «Ступай на четыре свободные стороны. Брось крест непосильный, души перегрузки. Что есть у нас здесь? Или мы завоеваны? Но все же, покуда, пишу я по-русски, и слово мое, наша древняя слава, так вспомни, о чем мы сегодня забыли. У нас на Россию священное право, законный наследник Донского, не ты ли? А если велик и далек этот ратник, так вспомни поближе, хоть бабкину малость сменила кисейное платье на ватник. усадьбы сгорели, но почва осталась. Это знаете еще к чему? К тому, что вы в усадьбе Середняковья, вы навели такой порядок. Я же помню, мы с вами знакомы 30 лет, 91-й год.
Да, так и есть.
30 лет. Мы были юные тогда, да?
Молоды мы были.
Как молоды мы были.
Не, сейчас,
и вот эта усадьба Середняковья, там был какой-то диспансер туберкулезный. Все немножко было запущено. Правда, бюст голубкинский, лермонтовский был.
Немножко было запущено.
А очень. Ну, ладно. И вот сейчас вы сделали там такую жемчужину, там снимают фильмы. Туда приехать просто, ну, душа как будто возвращается на родину.
Всех приглашаю на родину.
Да.
Родина правды, красоты, великой поэзии – это Середняковья.
Да, усадьбы сгорели, но почва осталась, и вот вы возродили эту усадьбу. Вот вы говорили в своем вступительном слове, вот когда вас выбрали, вы достойны, вы действительно аксиус, в дворянское собрание предводителем, вы сказали, что есть генотип дворянина. А вот такая пословица раньше была: хам отличается от дворянина тем, что дворянин поступает как благородно, а хам как выгодно. Вот сейчас благородство востребовано?
Вы знаете, мое убеждение, что благородство – это свойство не просто русского генотипа, а это свойство русского человека, подлинно русского человека, который несет в себе этот архетип. Архетип, который воспитывался многими поколениями наших предков. Но кроме архетипа есть еще генотип. И русская цивилизация, она сильна этим генотипом. И когда думают, что можно через архетип, через информационную агрессию на наш народ его изменить, то это сущие иллюзии. Потому что в любой момент в сердце человека просыпается это чувство правды. И просыпается генотип. И сегодня этот год, для меня этот год знаковый, под знаком великого поэта. Вы знаете, каждое столетие, посвященное, ну, привязанное к лермонтовским годам, оно всегда вводит для истории развития России совершенно невероятные изменения. Ну, 100 лет со дня рождения, 14-й год,
1914. Война. 41-й год.
Война.
Война. 14-й год, тоже у нас с Украиной.
Ну вот да, когда было начало 14-го года, мне говорили: ну, Михаил Ильич, ты там говорил, что вот 200 лет, Лермонтов,
а у нас все в порядке.
Сейчас что-то, там ничего не происходит.
Произошло.
Я говорю, год еще не кончился, подождите. И вот Украина стала, к сожалению, этой мерой, этой вехой в этой дороге, в этих дебрях той цивилизации, которая человеческая, начинает ломать устои наших ценностей. Но этот год, чтобы тоже хочу напомнить, этот год 180-летия, со дня...
Ну, это не такая круглая, полукруглая.
Тем не менее, она полукруглая, но она произвела невероятные подвижки. И невероятные подвижки я вам сейчас скажу, в чем. Дело все в том, что совсем недавно Святейший Патриарх в ответ на поздравительное слово президента по поводу его юбилея, он произносит, с моей точки, главные слова – о том, что править надо не только по закону, но и по правде. И вот тут я начинаю слышать эти нотки лермонтовских пророчеств, потому что его стихотворение «Мой дом»,
да,
он говорит, что «мой дом, вот все, что вокруг вы видите, это мой дом, он мне не тесен, как поэту, но всемогущий этот дом создал для того, чтобы в сердце человека поместить чувство правды, как святое вечности зерно». И знаете, когда вот несколько дней назад я слышал проповеди Святейшего, и он стал говорить о том, что миром правит чувство божественной правды, которое в сердце человека. И я понял, что свершилось самое главное пророчество. То есть Лермонтов, обращаясь к нам сегодняшним, говорит: верните себе это чувство. Перестаньте, как говорится, принимать вот эту атаку информационную со стороны. Самая главная мера, с которой нужно в этой жизни искать Царство Божие на земле, ищите Царство Божие на земле и правда Его. И вот это Лермонтовский резонанс, причем это стихотворение было написано как раз в Середнякова, где был написан и то же самое пророчество, и где сегодня в Середнякова действительно рождается вот это движение людей, открывших в себе это чувство правды. Чувство правды, которому не нужны никакие инструкции, никакие идеологии, никакие манифесты. Обратитесь к себе, и вы сразу же поймете, что вокруг происходит. Но понятно, что чувство правды – это чувство божественного откровения, с которым Создатель к нам ко всем пришел. И различить это чувство не так-то просто. И когда нам говорят сегодня, изменив вообще всю конфигурацию, когда у нас было в государственной культурной политике записано о том, что государство воспитывает эффективных менеджеров и квалифицированных потребителей. Когда я это услышал из уст вот того еще президента, я подумал, что все, нас достали вот до этого самого генотипа. Ничего подобного. Сместить было невозможно. Уже через некоторое время, хотя нам пришлось приложить колоссальные усилия, были приняты основы государственной культурной политики, а летом прошлого года, и сейчас еще раз было подтверждено, что национальные цели развития, это указ президента был, они теперь формулируются таким образом. Создание условий для воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций. Знаете, я когда это услышал, я понял, что вот эти лермонтовские года, 180 лет, это тоже сакральная становится цифра, потому что пробуждается это чувство правды. И у людей открываются сердца, и когда святейший патриарх в своих проповедях начинает говорить о божественной правде, не каком-то другой ипостаси, не менее ценной, но именно о правде. И обращается это к президенту: правь правдой, и все будет в порядке. Поэтому я и вас поздравляю с этим новым этапом. Да. Да.
Дорогие слушатели, я свидетельствую лично, что Михаил Юрьевич Лермонтов II, который сейчас является нашим собеседником, он подлинный потомственный русский аристократ. Я знала вашу тетушку Ирину Владимировну Лермонтову, Царство Небесное. Мы даже дружны были. И вот смотрите, у вас Столыпины в роду, фон дер Лауниц. Его, наверное, даже и к лику святых причислят, да?
Сейчас вот вышел фильм, который так и называется «Непрославленный святой». Но я хочу сказать, что я еще четыре раза правнук одного из величайших отечественных деятелей, которого звали Петр Христианович Витгенштейн. Это тот человек, который в истории России получил два народных имени. Одно имя – это спаситель Петрополя. Он встал перед Наполеоном, защищая Петербург от него, с ополчением, народным ополчением. И затем, после Кутузова, он стал главнокомандующим русской армией, получил титул светлейшего князя и совершил невероятное. Да, он освободил Берлин. У него еще одно народное имя – освободитель Берлина. Спаситель Петрополя и освободитель Берлина – это мой четыре раза прадед. Поэтому я представляю себе тот груз и ту ответственность, которая на мне лежит вот за как бы этим именем Михаил Юрьевич Лермонтов. Это невероятно просто. Я не представлял себе, что можно носить после великого Лермонтова вот такой дар. Да, да.
Да. А вот сейчас вас избрали предводителем Российского дворянского собрания. Какие задачи ставит дворянское собрание и вот к простому народу отношение? Мне очень понравилось, что вы в своей речи говорите «народ», потому что сейчас уже говорят «население», «люди», но не «народ».
Ну, вы знаете, для меня эти термины, они играют существенную роль. Дело все в том, что даже в нынешней Конституции первым пунктом стоит право народа быть суверенным и источником власти, осуществлять власть непосредственно. И что это, как не соборное право народа управлять своим государством через правителя, которым сегодня у нас президент является. И вот именно народ, с моей точки зрения, и есть та мера вещей, причем богоизбранный народ, которому...
Но дворяне тоже народ, а я имею в виду народ... простонародье.
Нет, народ и дворяне, и простонародье, и ни одного нет простого человека в народе. Потому что каждый человек, опять, все зависит от меры. Для меня каждый человек – это тот, кто создан по образу и подобию. Кто считает себя созданным по образу и подобию.
Правильно.
И это и есть народ, будь то дворянин или из иного сословия. И сегодня дворянское собрание для меня как бы это то собрание людей, которые перед своим родом отвечают за этот образ и подобие. И это очень сложно
это
соответствовать.
Это очень сложно, потому что в наше время далеко не все соответствуют и сохранили вот этот генотип, о котором вы говорите. И даже дух. К сожалению, прошла селекция вот за эти 70 лет советской власти.
Но, тем не менее, остались деятели, те, кто способны совершить возвращение вот этой, то есть вочеловечивание человека по образу и подобию. Это вот главная задача, когда мне говорят, какая задача? А вот возвращение человека самому себе. Но для этого нужно, чтобы была эта мера, чтобы был этот камертон, на который бы души людей, сердца людей настраивались. В сердце чувство правды, в душе любовь и к отечеству, и к семье. Все же мы сейчас выстроили, и государство как бы там никак
не как
шевелилось.
Вы будете возрождать это? Вот дворянское собрание у нас 30 лет. Ну и что, балы?
Я вам скажу, опять, весь мой опыт жизненный показывает о том, что возрождать можно только одним принципом. Делай, как я.
Делай, как должно, и будь, что будет.
Нет, тоже я с этим не согласен. Делай, как должно, а Господь решит, как будет. По делам твоим. Господь целует намерение, но судит по делам. И вот это опять подмена, там, будь, что будет. Мне не интересно, будь что будет. Мне интересно, чтобы мы формировали вот это сообщество людей, способных сформировать то общество, которое отвечает этим принципам по образу и подобию.
Да, это
все просто.
Все просто.
Да.
Ну, просто-то просто, но ведь не только балы, как за эти 30 лет.
Да,
скажите,
слава
пожалуйста.
Богу, балы –
это тоже красота.
Это мера. Это мера,
красота,
мера которая в сердцах людей. И балы, которые... в те времена, о которых мы сейчас вспоминаем, это были, пожалуй, единственные институции, как говорится, призывающие к тому «делай, как я». Но не сам бал, там, сам танец, а само вот это, сама идентичность человека, присущая которой балам.
Но, наверное, не только в наше время нужны балы. Нужно, наверное, говорить...
Мы же не говорим все. Вы понимаете, опять, мой принцип следующий. То есть... Я не могу за всех узнать этот путь.
Ну да.
Каждый имеет право свой путь предлагать и реализовывать его, но не предлагать, что вот ты сделай, как я считаю.
Нет, должна быть какая-то благотворительность, какие-то конкретные дела.
Это
потому
само
что балы это хорошо, я сама люблю танцевать, люблю балы, красиво, у меня платье есть красивое.
Вот, видите.
Но все-таки нужны какие-то конкретные дела, помощи простому народу. Простой народ немножко одичал.
Простому народу, чтобы быть не одичавшим, нужно вернуть чувство правды в сердце. Вот первое, что нужно сделать, и что не требует никаких затрат. Но вернуть чувство правды в сердце можно только усилием, создав из себя этот пример того, как это должно быть. Делай, как я. Но для этого нужно делать, как я.
Благодарю вас. Ну что же, теперь время обратиться к философу. Доктор философских наук, профессор Владимир Ильич Большаков.
С таким удовольствием слушал.
Вас нужно поздравить. Вам сегодня вручен. Вы стали кавалером ордена Александра Невского. Расскажите, пожалуйста.
Да. Спасибо, дорогие наши...
Владимир Ильич, простите, к нам дозвонились. Можно мы ответим на звонок?
Да, Бога ради,
конечно. Алло, добрый вечер. Алло, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна и ваши гости. Спасибо вам за стихи и утешительные слова о русской литературе.
Благодарю вас.
Если позволите, два вопроса к Михаилу Юрьевичу.
Да-да, конечно.
Михаил Юрьевич, да, благодарю. Вы человек чести, вы дворянин. Были на венчании и свадьбе Георгия Гогенцоллерна и Ревекки Битарини.
Да.
При этом возглашали тост о здравии наследника. Михаил Юрьевич, вы действительно считаете, что он наследник российского престола, невзирая на то, что святой государь Николай II лишил Кирилловича всех привилегий царского рода Романовых? И вот такой был момент, не очень хороший, шлейф новобрачный с государственным гербом Российской империи волочился по полу, что совершенно недопустимо. Ведь обычно его придерживают сопровождающие лица. И второй вопрос такой. Ваше отношение к теме признания подлинности останков, захороненных в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга? Я благодарю вас за ответ.
Да, благодарю. Спасибо вам большое за вопрос. Я вам хочу рассказать о своей позиции, которая, ну, лежит в несколько иной плоскости. Я... с уважением отношусь к Георгию Михайловичу как к потомку рода Романовых. В какой бы степени, в какой, как сейчас в процентах там измеряют. Потому что я знаю, что мой родоначальник Георг Лермонт, который пришел, он был шотландцем. Точно так же и у Георгия Михайловича среди потомков есть Романовы. И он Романов, но не как наследник и не как претендующий на престол, а как Романов. И именно как к Романову я отношусь к нему с большим уважением. И я не как говорится, тост не поднимал за наследника, я поднимал тост за представителя рода Романовых. И считаю, что именно так и надо относиться. А когда дело дойдет до кого считать престола наследником, это... вопрос не к дворянскому собранию сегодня. Это вопрос каждого человека по совести, пусть он принимает решение. Для меня по совести поступать с Георгием Михайловичем или в отношении Георгия Михайловича именно как наследнику рода, как и я, наследник рода Лермонтовых. У меня вот с ним, я считаю, одинаковые совершенно права на наследие тех, кто носит фамилию. А я уже вам сказал сейчас... Да, что у меня в роду светлейший князь Петр Христианович Витгенштейн, главнокомандующий русской армией. Он генерал-фельдмаршал был после Кутузова главнокомандующим. У меня среди моих потомков Владимир Федорович фон дер Лауниц, который был тамбовским губернатором, который организовывал прославление Серафима Саровского, будучи тамбовским губернатором, после чего государь пригласил его на пост градоначальника Санкт-Петербурга, где он, к сожалению, был на пороге храма террористами застрелен. Он был в списке приговоренных третьим после государя Петра Аркадьевича Столыпина. Он был третьим, но уходили они в обратной последовательности. И у меня много других знатных потомственных фамилий, которые, как говорится, оставили в моей крови свой след. Я уже не говорю и про шотландский, потому что институт Сакса британский провел исследование генотипа и установил, что наши галоп-группы, ну, галоп-группы по мужской линии Лермонтовых, они действительно относятся к шотландским корням, к племени короля Артура. И вот, понимаете, вот именно в этом масштабе Георгий Михайлович для меня это уважаемый представитель рода Романовых. и по-другому и не может быть вот в том разрезе, о котором я вам рассказал. Ну, а вопрос про...
Шлейф.
Шлейф – это вопрос к организаторам. Я не был организатором, я был приглашен.
Да, потому что государственные какие-то знаки могут быть на коронации, но не на свадьбе.
Конечно, это не было, это не была свадьба наследника. Это, опять же, придуманная в средствах массовой информации версия для того, чтобы, как говорится, найти какие-то...
Поэтому народ недоумевает, да.
Ну, народ недоумевает, потому что он слышит те объяснения, вот, которые уничижают человека знатного рода. Что, с моей точки зрения, недопустимо ни при каких обстоятельствах. А вот то, что касается останков, ну, сейчас огромное... количество идет обсуждений, но я бы хотел по этому поводу передать слово Владимиру Ильичу, который 30 лет занимается останками.
Итак, слово профессору Большакову.
Спасибо, спасибо, дорогой Михаил Юрьевич. Действительно, я вот сейчас принес в редакцию такую книгу, она называется «Преступление и покаяние». Эта книга была издана к столетию подвига царственных мучеников. Это почему-то по-другому называется, это подвиг, это реальный подвиг, который совершили царственные мученики, уже будучи лишенным власти, но не лишенным того сакрального достоинства, которое они несли, и не лишенным богопомазания, которое они получили при вступлении на престол. И вот поэтому тут очень много всякого информационного мусора вокруг, по-другому не скажешь, вокруг этой темы. А главное, что надо понять, что в ночь с 16 на 17 июля в тайне от всей России под шум работающего двигателя в подвале дома, огражденного двойной оградой, была убита царская семья. Причем эта царская семья, она понимала, что она может быть убита. И мы знаем вот стихи Бехтеева, которые были очерчены великой княжной, которые говорят о том, что они понимали, что они идут на жертвенный подвиг. И вот этот жертвенный подвиг есть та сакральная, та мистическая точка, с которой закончилась развитие российской государственности при удерживающем, и началась вот эта вот ночь, ну или дни окаянные, которые назвал великий русский писатель, дни окаянные, да, дни окаянные, когда ополчился брат на брата, то есть это вот сатанизм праздновал свою победу, но победу не вечную, и вот когда один из организаторов преступления сказал, что мы совершили с ними то, об этом никогда никто не узнает. Вот это их наглая и дерзкая ложь. Об этом узнали благодаря подвигу следователя Соколова, благодаря тем мученикам, которые пошли на жертву ради того, чтобы донести правду. И вот все это было изложено в моей работе. Я действительно 30 лет этим занимаюсь. В моей работе, которая называется «Преступление и покаяние». Понятно, что есть у Достоевского похожее словосочетание, но я...
Вместо наказания – покаяние.
Да, есть наказание, есть покаяние. То есть если будет покаяние, то мы можем избежать наказания. И вот это вот покаяние должно... к нам прийти понимание необходимости покаяния. Это особенно трудно принять тем, которые, вот я их называю инвалидами Октябрьской революции, которые думают, что они, что они создали великое государство своей силой, да не силой своей, жертвой.
На
вот
крови, конечно.
На крови. Это все только благодаря...
Владимир Ильич, простите, так долго уже ждет радиослушатель, может, ответим?
Давайте ответим.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте. У меня вопрос ко всем участникам передачи. Вот все-таки вот почему вот тогда раньше был подъем культуры, нравственности, воспитания. Сейчас как бы этого нету, упадок. И еще по поводу Украины вы немножко сказали. Вот все-таки насколько вы считаете Украину, что мы один народ? Потому что там все-таки там непонятно и Польша, и Мова. Вот Белоруссия, это да, это родной, русский белорус, это родной народ, это понятно. С Украиной все-таки у меня какие-то сомнения все-таки мы не настолько глубоко один народ, прошли.
Благодарим.
Да, давайте отвечу про культуру. Я очень коротко вам отвечу. Вы знаете, когда сейчас вдруг стали говорить, почему молодежь утратила свою культурную идентичность, я вот уже начал говорить, и еще раз конкретно скажу, что примерно 7 лет назад государственная политика была выстроена на подготовку эффективных менеджеров и квалифицированных потребителей. Вы представляете, когда вот я еще раз скажу, когда я это услышал, я понял, что достали до самого больного, до генотипа русского человека. И когда вся государственная машина образования, воспитания, обучения, культуры перестроена была под подготовку эффективных менеджеров, и сегодня мы просто получаем продукт вот этого 7-летнего изменения государственного подхода к воспитанию. Вы сейчас видите, начались изменения, начались серьезные трансформации образования, и министр объявляет о том, что главная задача школы – это воспитание. В целях, национальных целях развития то же самое написано. Ну а теперь представьте, если 7 лет готовили это поколение вот в тех условиях, почему оно, думаете, может измениться немедленно? 27. Это невозможно. Просто сейчас опять потребуется некоторое время для того, чтобы создать такие условия. И вдруг, для меня тоже было невероятно, когда объявляется, что культура – это национальный проект, о том, что выделяется фантастически огромные средства на подъем культуры сегодня. И о том, что идеологически президент объявляет, что культура – это вот действительно наш магистральный путь развития. Какое время надо для того, чтобы родились новые люди, были воспитаны в этих парадигмах? Ну, надо будет подождать. А то, что культура у нас куда-то пропадает, я вам скажу, она никуда не пропадает. Она как была, так и есть. И когда мы говорим о том, а где же главные культурные доминанты, я вам хочу сказать, что русская цивилизация, она сильна своей литературой. Литература в России – это и есть то хранилище, которое невозможно никаким образом вмешаться в него. Она всегда будет хранителем ценностей и смыслов русской цивилизации. И сейчас она это же самое делает, несмотря на огромное количество претензий, в том числе и с моей стороны, с точки зрения спектаклей, которые искажают полностью духовно-нравственную. Тем не менее, да, будем продолжать отстаивать наше представление о ценностях и смыслах русской цивилизации.
Владимир Ильич,
да, я хочу сказать, что действительно я благодарю за этот вопрос, потому что, правда, мы переживаем удивительно бесплодное время с точки зрения творчества. Но ведь плодоносит только тогда, дает плоды только тогда, когда к этому
подготовлена почва.
И приложены усилия.
Ну, зерна заложены, да, нужны и так далее.
Климат, да.
Вот, то есть, конечно, 7 лет, сказал Михаил Юрьевич, я скажу 27 лет. То есть в течение всех этих трех десятилетий убивалось всякое творческое начало. Я как профессор двух элитных вузов...
И не только вообще все русское.
Да, да. Я могу сказать, что, конечно, общаясь с студентами, это лунатики. Они как будто вообще с другой планеты. Но при этом у них есть стремление, они готовы к тому, чтобы все-таки добиваться того, чтобы возрождать. А что касается, там был об Украине, о народности, я хочу сказать, что, ну, понимаете, мне неловко об этом говорить, но все-таки проблема цивилизации, межцивилизационных отношений, это глубочайшая, но важнейшая сегодня проблема. Нам надо вернуться на наш цивилизационный путь, и тогда мы поймем, что все эти проекты, Украина там и прочее, это все проекты, которые, ну, сейчас мы называем цветные революции. А что, раньше было по-другому?
Но, тоже... по-моему, там уже необратимые.
Да, нет, ничего подобного.
Да? Культура никуда не пропала.
Австрийский проект, этот германский проект. Ну, что такое Украина? Это попытка взять две разные цивилизации, западную и русскую цивилизацию, соединить в одно государство без всякой федерации. Но это же мина замедленного действия. Это может сказать любой, ну, маломальски профессионально подготовленный мыслящий человек. Поэтому, конечно, это вызовет определенные социальные взрывы. Это уже происходит. Но это не значит, что можно изменить код народа, о чем сказал Михаил Юрьевич, это глубоко лежит. Этот код народа рано или поздно победит, потому что...
Дай Бог.
В этом не сомневаюсь.
У нас звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, дорогие гости, хозяйка замечательного этого эфира. Ирина Александровна, Санкт-Петербург. Владимир Ильич, здравствуйте. Вы, наверное, помните, вы участник были на моих николаевских чтениях, которые мы проводили. И я сегодня звоню вам не только с желанием задать вопрос, но и поделиться болью, которая у нас произошла в Санкт-Петербурге в это время. Но сначала вас вопрос, и хочу разделить вашу точку зрения, Владимир Ильич, о том, что без покаяния, конечно, мы никуда не двинемся, и никакой культуры у нас без покаяния не будет. Потому что вопрос ведь не в возрождении культуры, еще надо очень хорошо подумать, а какую культуру мы собираемся возрождать? Что в этой культуре мы хотим возрождать? Спасибо. И говоря о покаянии, вот у нас тоже такие вот радужные речи, Михаил Юрьевич ваш, они, конечно, как-то не очень вписываются в контекст той жизни, в которой мы сейчас живем, и того, что у нас происходит. Нельзя построить своего счастья ни семейного, ни государственного, никакого на крови убиенных и замученных детей. Нельзя построить своего счастья, большого государства, какой-то замечательной религиозности, церковности на предательстве, на клятву преступлений. Так не бывает в этой жизни. За все надо платить. И вот вся наша жизнь, наша история, она убедила нас в этом. Все наши попытки создать вот эту отдельную счастливую жизнь в одной отдельно взятой стране, они на каждом этапе приводили к краху, и они привели сейчас к краху. И до тех пор, пока мы не принесем покаяние тому, кто нас...
Алло, вас не слышно?
Принесем покаяние тому, кто нас мог удерживать от того зла, которое вот на наши головы падало, мы никогда не сможем подняться. И все наши попытки возродить какое-то дворянство... Я помню слова очень хорошие Ольги Николаевны Клюковской, Романовой, «Царствие небесное». Нет царя, нет и двора.
Да.
А дворяне... И это вот, понимаете, мы все себе создаем какие-то проекты вопреки и вне того, что было. Вот 5 декабря у нас прошли очередные николаевские чтения, на которых было принято решение о проведении 1 марта 2022 года покаяния всенародного перед государем, великомучеником императором Николаем II по образцу 1607 года. Я надеюсь, что оно состоится. Я приглашаю всех принимать максимальное участие в этом акте, потому что без этого, без того, чтобы покаяться перед удерживающим от того зла, который реально может удержать, понимаете, никто не может на земле, кроме православного царя, удержать нас от того зла, которое на нас надвигается, и тьма, которая сгущается. И вот буквально позавчера мы стали свидетелем того, как эта тьма жива. Она никуда не ушла, она действует в нашей жизни. Она убивает наших родителей, убивает наших детей. Она уничтожает нашу русскую культуру. У нас 15 числа должен был состояться в рамках фестиваля «Площадь искусств», это международный фестиваль, концерт. И этот концерт...
Это в храме на крови, который, так его уже вроде бы отменили.
Я сейчас вам расскажу. Страшное кощунственное действие. Оно его не отменили не просто так, его отменили в результате отчаянной борьбы всех наших православных монархических сил, которые смогли объединиться. Но в храме на крови, в том самом храме, вы знаете, в этот храм в 42-м году попал снаряд фугасный. Он 18 лет пролежал в кровле храма и не взорвался. В 56-м году его опять хотели взорвать. Он остался целый. Это место, вы знаете, да, на месте убиения государя-императора Александра II, который строил Александр III, его освящал и император Александр Николай II, императрица Александра Федоровна, они шли крестным ходом. Священное место. Вся Россия собирала деньги на этот памятник. Русские люди плакали. Читать о воспоминаниях, в общем, это такие очень важные, очень трогательные воспоминания. Они готовы были разорвать революционеров. Было очень много случаев, когда предотвращали самосуды, потому что вот эта ненависть и ощущение неправедного, подлого, коварного акта по отношению к тем, кто называл себя революционерами, была преисполнена крестьянство, были преисполнены рабочие, были преисполнены все люди России того времени.
Ну да, историю мы знаем. Так что же концерт?
Да, решили провести концерт. Первая часть его — это 10 революционных песен Шостаковича.
Ужасно.
Причем со страшными там текстами, за которые нужно привлекать к уголовной ответственности, угу. Потому что там идет призыв о том, чтобы вывести на улицы людей, что там такой есть всю ненависть к тиране, к народным палачам. Мы выльем крики мстительно на крак своим врагам. Мы кровью площади зальем. То есть, ну, жуткие вещи. Вот учитывая, как недавно у нас выводили молодежь, вот разговоры про Украину, да, то есть это вот, это те самые тексты. Ведь Украину вывели, на Украине вывели молодежь на Майдан под крики там всевозможных речевок, песен, барабанов. То есть это вот такая зажигательная вещь, очень опасная. А сейчас, в общем, ну, искры достаточно, чтобы это все вспыхнуло. И вы знаете, что самое интересное, что этого концерта была вторая часть, которую не публиковали в программе. Она называлась, это «Муза музыку Щедрина», Анна Каренина, она по роману Льва Толстого. Но вы знаете, что Лев Толстой, он был предан анафеме, и, в общем-то, произведение, которое заканчивается самоубийством, и при обилии концертных площадок в Санкт-Петербурге выбрать храм на крови. Но самое удивительное, что это был второй концерт. Вот первый концерт, мы, к сожалению, не знали о нем. То есть он прошел как-то очень тайно, очень тихо. Это произошло в год столетия убийства царской семьи. То есть в 2018 году.
В храме на крови?
Спаси на крови? Да, в храме на крови прошел этот концерт. Это все, конечно...
Но сейчас-то отменили. А вы можете представиться, как ваше имя, отчество?
Да, Трушина Ирина Александровна.
Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, концерт же все-таки отменили?
Да, отменили концерт.
Ну, слава богу.
Ну, понимаете, его отменили, во-первых, его отменили, потому что очень много сил мы к этому приложили. А во-вторых, его отменили еще, то есть его отменили, но он второй раз повторяется. Причем, он, понимаете, повторяется в очень удивительные даты. Примерно в это время, в 1920 году, были вскрыты усыпальницы в Петропавловском соборе, когда вытряхивали императоров и их сожгли тела. То есть это все проходило в одну и ту же дату. То есть вот этот импульс осквернения, уничтожения, связи нашей с царями, с нашим прошлым, с корнями нашей культуры, с сакральными, святыми ценностями, когда вот это все, понимаете, это все разрывается, это никуда не уходит, потому что вот сама системная ошибка, которая была запущена, вот этот самый системный грех, запущенный в 17-м году, он жив, он и остается. Это как вот источник, причина, с которой никто не работает. И пока мы не отречемся от этого, пока мы не покаемся перед царем, бесполезно возрождать какую-то там культуру, бесполезно говорить о каких-то там проектах. Это все обречено. И в этом смысле, конечно, ну, я совершенно согласна с вами, Владимир Ильич, еще раз очень поздравляю вас также со всеми с этой большой наградой. Без покаяния ничего не будет. И без покаяния, без народного, соборного решения и осмысления всего того, что с нами произошло за эти годы, того, что было совершено и по нашей вине, и вопреки этому, мы не сможем никуда пойти. Вот этот демонический, мистический дух,
благодарим,
он будет давлеть
вас
над нами, и он будет приводить к тем событиям, которые происходят, да, в нас постоянно.
Благодарим.
Елена Александровна, спасибо большое. Я благодарю вас за память и надеюсь, что мы продолжим общение, но я просто хотел бы небольшую коррективу сделать. Я очень вдохновлен вашими словами. Все-таки каяться надо перед Богом. Государь наш Николай II и царская семья – это святые, которые выше всех царей встали. Но проблема в другом. Как только Россия отворачивается от Бога, ее ждет смутное время. Об этом свидетельствует вся наша тысячелетняя история. И вот моя такая небольшая брошюрка, в которой я сконцентрировал все свои сведения из многих книг, свидетельствует о том, что в тысячелетней истории у нас была одна беда. Отворачивались от Бога, и наступала беда. Как в этот момент поступали те или иные государи? К счастью, Николай II поступил самым достойным образом. Он смог отмолить наши грехи, и поэтому явление державной иконы Божией Матери и так далее. Все это помогает нам осознавать, что мы по-прежнему есть дом Пресвятой Богородицы. Но каяться надо перед Богом.
Вы будете добавлять что-то?
Нет, все, спасибо нет, да. большое.
Я дорогие друзья, согласен. Повторю еще раз. С нами сегодня доктор философских наук, профессор Большаков Владимир Ильич и предводитель Российского дворянского собрания, председатель Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, президент Ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну что же, мы уже говорим 50 минут в эфире. Наверное, нужно подводить уже итоги какие-то. Владимир Ильич?
А можно я тогда подведу?
Да, конечно.
Итоги?
Да.
Михаил Юрьевич начал, а я хочу сказать, что вот я благодарен судьбе. Мы с Михаилом Юрьевичем знакомы тоже, я думаю, там 2-3 десятка лет. Но вот я считаю, что наше такое соработничество во славу Божию, которое мы наиболее активно проводим последние там год-два, оно привело к удивительным последствиям. Вот совершенно как бы само собой происходит, что...
Как бы само собой.
Как бы само собой. Я подчеркиваю, как бы само собой происходит, что из тех... сред различных интеллектуальных клубов там и прочих структур, вот вдруг появляются люди, которые осознают свою ответственность перед временем, перед народом и готовы действительно к жертвенному служению во славу Божию, во славу русской цивилизации, во имя восстановления на Руси богоустановленной власти и традиционной российской государственности. И это, может, отдельный разговор можно провести на эту тему.
Ну, что... Вы должны все-таки сказать о том, что есть историческая преемственность, к которой мы сегодня и обращаемся, о том, что эти изменения... покаяние и наказание преступников производит в первую очередь собор. Собор русского народа, который...
Поместный собор.
Можно по-разному называть. Вы знаете,
земский собор.
Земский, можно поместный. Это вопрос о том, что это должно быть и соборное покаяние, и соборное выстраивание образа будущего. Народ должен принять... то решение о том, каким оно должно быть. И, конечно, без покаяния не может быть этого решения. И то, что нам сейчас сказали, вот, что в марте будет это действо, оно тоже и есть уже соборное собрание фактически людей честных, чистых, с чувством правды в сердце. Будут эти люди говорить о том, как они... видят это. И если этот собор складывается как инструмент, мы на правильном пути, значит.
Но все-таки надо понимать так, что мы движемся к соборному единству, а это значит, что мы двое или трое, собравшись во имя, идем с Богом и за Богом. Это главное. Но при этом мы должны пробудить народ. Вот это главное.
Конечно,
народ...
всенародное покаяние. Да. А каким образом, Владимир Ильич?
Ну как, надо пробудить национальное самосознание. Надо открыть людям
30
глаза.
30 лет пробуждаем.
Ничего, 30 лет усыпляем. 30,
неправда.
Я вас уверяю,
скажу,
усыпляем.
Библейское откровение, оно очень конкретно звучит. Что если двое придут просить о деле каком, то знаете... о том, что там, где двое-трое в согласии ради общего дела обратятся ко мне за помощью, то и я с вами. Вот этого нет.
Хорошо, водка, Михаил Ильич, вот это вот есть путь. Нас с вами трое, да? Давайте попросим тогда.
Давайте. Помоги это не так гости. Просто. Для этого нужно, чтобы мы были в согласии. Во-вторых, у нас должно... Это пока не совсем, потому что раз мы спрашиваем, как это должно быть, значит, мы еще не в согласии.
Это мы просто еще не знаем.
Мы знаем. А создатель ждет, когда мы узнаем, ждет, когда мы общее дело сложим.
Профессор говорит, что он знает.
Мы знаем.
Нет, это опять знает он, но... Речь-то идет о том, что двое-трое должны в согласии ради общего дела обратиться. Вот мы и должны это сделать. Это и есть это самое соборное собрание, которое и обратится с покаянием и с этим общим делом, и в согласии.
Но что нас все-таки убеждает и вселяет в нас оптимизм, это то, что, опять же, по евангельскому преданию Господь до 1000 родов награждает любящих его, и до 3-4 колена наказывает ненавидящих его.
А вот, уже прошло это.
Вот проходит, вот оно проходит сегодня.
Еще не совсем, только мы на пороге.
Мы
говорили, что это год правды, когда возжигается чувство правды
вот в человеке. Вот мы сейчас стоим в преддверии прощения, и поэтому мы просто обязаны собраться во имя Господа.
Ну, милостивые государи, вы оптимисты.
По-моему, так тяжело жить. Кто-то тут говорил о том, что там не надо так оптимистично. Просто по-другому нельзя. Это значит не в согласии, потому что Господь создал нас для радости, и мы должны эту радость божественного откровения должны применить к сегодняшнему укладу. При этом, конечно, должно быть не только покаяние, но и назидание, и
жертва, и труд.
Да. Не буду говорить более жестких слов.
И любовь к простому народу тоже.
Конечно.
Тоже, потому что сейчас народ замучен, живут бедно, живут как-то вот озлобленно, я это чувствую. Вот я езжу в общественном транспорте, я вижу, я разговариваю с людьми.
Нина Васильевна, народ живет не так плохо, как жил в прежние времена. Вот именно озлобленность – это ключевое слово. Надо, чтобы они поняли.
Чтобы они вернули себе чувство правды. Да, они озлоблены, потому что их озлобили.
Конечно, потому что оскорблены и унижены. Дорогие слушатели, у нас время заканчивается. Осталась одна минута. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? У нас Всемирная радиостанция «Радонеж».
Живите чувством правды. И Господь будет с нами.
Владимир Ильич.
Просыпайтесь от этого сна столетнего.
А может, они не спят, а просто болеют.
Если бы они не спали, то так бы нас не унижали. Можно унизить только спящего человека. Спящего не в реальном.
А бодрствующий может дать сдачи, да?
Бодрствующий может как-то, в общем, ответить, да. Ну? Поэтому надо пробудить свое национальное самосознание и вернуться на свой цивилизационный путь.
И не забывать еще одну притчу главную. Та не власть, что не от Бога. Всем спасибо.
Все правильно. Та не власть, что не от Бога.
Знаем,
а эта книга у вас называется «Какая власть угодно Бога».
Да. Это уже...
Это Великий Земский Собор «Преодоление смуты». Будет Земский
точно.
Собор?
Обязательно.
Несомненно. Вот 22-й год, это будет год...
Земского Собора.
Очень хорошо.
Да будет так, аминь.
Да будет так, аминь. Дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до новых встреч и благодарю наших собеседников.
Спасибо. Всего вам доброго.
Спасибо слушателям.